Добрый день. День у нас сегодня недобрый. Если можно, мне включить возможность поделиться экраном. День сегодня у нас недобрый, очень печальный, о чем говорит пророк Йешаяху. Пророк Йешаяху говорит, 33 глава. «Рен арелим цааку хуца малахей шалом мар ивкайон». Высшие ангелы стенают снаружи, ангелы мира горько плачут. Это пророк описывает будущее событие разрушения храма, говоря нам о том, что ангелы будут плакать на протяжении всего этого времени, так что они немного поплачут и потом успокоится и станет у них спокойно уже, и плакать им будет совершенно не нужно. Итак, плач в мире ангелов. Ген арелин цакухуца. То есть мы с вами сегодня, до сегодняшнего дня, проживаем в условиях плача ангелов, которые плачут при этом очень горько. И самое главное, хуца. Они осуществляют это снаружи, за пределами той внутренней части мироздания, которая определяет божественное присутствие. А даже ангелы оказались где-то снаружи, и они при этом горько плачут, ангелы мира. Мы при этом хотим, чтобы у нас был мир и прочее. Наша задача сегодня в рамках данной лекции не столько говорить о ужасах, которые нас ожидают. И я рад тому, что у нас 300 человек сейчас находятся вместе с нами на этой лекции 9 ава. Наша задача понять, каким должен быть человек для того, чтобы произошло изменение в реальности. То есть в рамках изучения мусара мы не будем с вами говорить слишком много о всяких ужасах, которые произошли. Я не буду приводить повествование Мидрашей о том, как все это было страшно. Мы попытаемся с вами понять, каким должен стать человек для того, чтобы храм был построен. В этом наше предназначение, в этом наша цель. Для начала я приведу повествование книги Зор, которое, в принципе, Каббалу не очень принято изучать, но именно в этот день без этого никак не обойтись. И я привожу не какие-то особо сложные места из Каббалы, а то, что приводит нам книга «Основа и корень служения», которую на этом сайте можно прочесть, или можно приобрести также эту книгу в бумажном виде и подарить еще кому-нибудь можно. «Основы корень служения» было написано 250 лет тому назад Александр Зискинд, и он приводит там повествования с книги Зор, которые необходимы для нашего служения, чтобы Бог возрадовался нашему человеческому образу, и тогда храм будет отстроен. Итак, рассказывает Зоар Хадаш о молитве Тикун Хацот. Молитва, которую сегодня почти вообще никто не возносит, мало кто о ней вообще даже слышал. А именно наше служение, согласно еще раз вот этой книге, «Основы корень служения», день, и не служение, а просто день, начинается с полуночи, с тикун хацот, и тогда можно исправить полночь и изменить реальность. Во второй страже, как только начинается вторая треть ночи, ангелы, именуемые скорбящими о Ционе. Есть определенные ангелы, суть которых скорбь о Ционе, которые оплакивают разрушение храма. Когда в полночь кричит петух, Творец призывает: «Пробудитесь оплакивать храм, все ангелы мира, как сказано, высшие ангелы стенают снаружи, ангелы мира горько плачут». Так книга Зор понимает вот эти слова пророка Йешаяху, которые мы привели. Все они собираются вместе скорбеть о храме. То есть обратите внимание, процессы, которые происходят на небесах в полночь. Если мы с вами в полночь спим, то на небесах совершенно не такая ситуация. Там в полночь никто не спит, там ангелы стенают и плачут о разрушенном храме. Во всех небесных воинствах происходит смятение. Все святые колесницы стенают и плачут, и Всевышний благословен Он плачет вместе с ними. Тогда сотрясаются небесные своды, и все воинства и колесницы извлекают песнь Асафа: «Пришли народы во владение Твое, осквернили храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины, отдали трупы рабов Твоих на съедение птице небесной, плоть благочестивых твоих зверям земным», а также произносят слова: который в пророческом видении царь Давид изрек прежде. «У рек Вавилона мы сидели и плакали», вспоминает Сион. Все эти процессы происходят на небесах. Продолжает Зор Хадаш. «Всевышний благословен, он заходит в полночь в Ганеден, все встают. Глаз звучит посреди небесного сада. Припомни, Господень, Иерусалима, сынам и дом». Это уже касается разрушения второго храма. «Когда сыновья и дома говорили, разрушайте, разрушайте до основания его». Это тоже слова царя Давида. То есть царь Давид предвидел, что произойдет разрушение второго храма, если мы не будем достойными людьми. Как раз тема нашей лекции сегодня. Что необходимо? Что, собственно, Бог от нас ожидает? Очень конкретно, очень ясно, без каких-то общих слов того, что мы должны быть возвышены, что, собственно, и есть истина. Но вопрос, что для этого сделать, а не просто болтать по этому поводу. «Тогда происходит смятение и раздается крик, и все находящиеся там праведники плачут». То есть, обратите внимание, связь в Ганедане между ангелами, которые стенают, и между праведниками, которые плачут. «В глубинах небесного сада раздается глаз, звучащий в 39 небесных сводах. Он выходит оттуда, удаляет небесные своды», то есть плач выходит, удаляет небесные своды. «И раздается страшный крик, от которого приходят в смятение все небесные воинства, и тогда начинает дуть ветер». Так говорит книга Зор Хадаш. То есть ветер, некая жизнь в этом мире наступает тогда, когда выходит вот этот плач ангелов, он является механизмом, обеспечивающим жизнь и существование миров. Книга Зор Хадаш об этом говорит. Что нам необходимо сделать для того, чтобы во всем этом принимать участие? Ну, тикун хацот, молитва в полночь, которая так и называется тикун, исправление. Начнем со следующего, что мы 9 ава не приветствуем друг друга. Из этого, обычно я с этого начинаю лекцию, из этого мы видим, что приветствовать друг друга в остальные дни крайне необходимо, поскольку иудаизм является в первую очередь религией, обращенной к человеку, так чтобы человек был человеком и относился к другим людям как к людям. Поэтому первое, что мы делаем, мы не приветствуем 9 ава, что должно подчеркнуть, воспитать нас, потому что в остальные дни нужно быть приветливым, нужно к людям быть позитивно ориентированным. Мы одеваемся хуже, чем обычно, но опрятно. То есть какой-то элемент одежды правильно не носить 9 ава. И у меня, например, нет галстука. Каждый день я в галстуке, даже по будням. А 9 ава – единственный день в году, когда у меня нет галстука. Так предписывает нам поступать Шульхан Арух. Не в смысле галстука, а в смысле уменьшения какого-то вида одежды. Выглядит немного более печально. Поститься тяжело. Люди поститься не любят, а больше любят пребывать на всяких трапезах, всяких мероприятиях и прочее. И в связи с этим очень важно подчеркнуть, что сегодня у нас 9 ава, и кто-то может быть не очень здоров и поститься, несмотря на это. Кому-то тяжело, кто-то находится в жаре, кто-то в холоде, не знаю, но если он в нижней части мира, то да. Во всяком случае, очень важно иметь в виду, что закончится день 9 ава, и тогда мы всецело оценим, что ни за какие деньги возможность поститься 9 ава на протяжении всех остальных дней года приобрести невозможно. Ни за какие деньги. У нас сегодня единственная возможность этот день провести, в этот день получить заслугу. Заслугу не в смысле, чтобы это как-то накапливалось, а заслуга является измерением смысла нашей жизни, смысла нашего пребывания, существования в этом мире и так далее. Еще раз, поститься тяжело, люди это не любят, но важно иметь в виду, что это такой особый день, который потом ни за какие деньги не купишь. И так, собственно, каждый день. Приводит историю про деда и внука. Как-то к деду приходит внук 9 ава и говорит деду, что он очень голоден. Отвечает ему деда: нет, ты не очень голоден, ты слегка голоден. Очень голодны мы были, когда мы сидели в Аушвице, сказал дед своему внуку. Поэтому мы на самом деле не очень голодны, и доказательство тому, что как только мы заканчивается 9 ав, и мы выпиваем первый глоток воды, нам становится понятно, что, в общем, ничего особо критического не произошло. Я просто так хочу нас поддержать, поскольку в книге «Основы и корень служения» говорится, что в аспекте поста как раз проверяется человек. Насколько он совершает раскаяние, насколько он вообще служит Богу. Если человек только смотрит на часы, когда же это закончится, то это одно. Ежели он на самом деле желает, чтобы пост продолжался, продолжался и продолжался, оценивая это время, то это человек, который Богу служит, а не ожидает, когда же наконец его служение закончится, и он сможет снова вернуться к своей прежней жизни. Это и есть концепция служения. Итак, сказали наши мудрецы, сказал пророк, более точно, Йешаяху, 66 глава. «Радуйтесь Иерусалимом и ликуйте о нем все любящие его, веселитесь с ним все скорбящие о нем». Так сказано в книге Зоар. «Святое небесное царство принижено, а нечестивое царство упрочилось, и человек должен скорбеть и чувствовать себя приниженным вместе с ним. И когда оно будет вознесено, весь мир станет ликовать, то возрадуется также и он, как сказано, веселитесь с ним все скорбящие о нем». Мы находимся в ситуации, когда небесное царство принижено, когда у Бога нет его дома, когда его престол правления повален. И возникает вопрос, ощущаем мы это или нам кажется все более-менее нормальным и вполне можно жить так, как вот мы живем без храма. Известно, что самый большой конфликт, наверное, был во времена перед разрушением первого храма между пророком Иеремияху и лжепророками. Пророк Иеремияху, конечно, был не один истинный пророк, он был основной, его слова вошли в Священное Писание. И были, конечно же, и другие, несомненно, их было много праведников всегда у еврейского народа. Тем не менее, были и лжепророки. И лжепророки утверждали, что пророк Ирмияву и те, кто с ним, не правы, что разрушение храма не произойдет, что стены Иерусалима не падут перед врагом. И у них были всевозможные доводы в пользу этого, и они прямо об этом говорили, что они имеют непосредственную связь с ангелами, имеют коды доступа к ангелам, которые окружат Иерусалим стеной, огня стеной, воды стеной, стены и прочее, прочее. Так они говорили, и они были абсолютно правы, потому что их священное писание не называет шарлатанами, лжецами, обманщиками, их называют лжепророками. То есть означает, что они таки, да, были пророки, и то, что они говорили, было истинным с их точки зрения, только чуть-чуть ложным, потому что у них были определенные недостатки, которые не давали им ясно видеть картину мира. Так вот, главная причина, по которой они спорили с пророком Ирмияху, это их неверие в то, что Иерусалим действительно может быть разрушен. Они просто полагали, что совершенно невозможно в принципе жизнь без Иерусалима. Божественный завет между еврейским народом и Богом в принципе не предполагает возможности изгнания еврейского народа, не предполагает возможности ограничений Иерусалима армии врага. Они просто не видели возможности жить дальше без Иерусалима, поэтому они и говорили, что вот как до этого, во времена Ассирии, за 100 лет с небольшим до этого, Иерусалим был окружен, но тем не менее выстроил и прочее, как же произойдет и сейчас, они совершенно, их лжепророчество было вызвано тем, что они совершенно не предполагали в принципе возможность жить без храма. Теперь обратите внимание на наше с вами состояние. Нам, в общем, кажется, что, ну так, концепция храма, грядущих дней, прихода Машиаха – это такие фундаментальные концепции иудаизма. Однако в целом можно жить и так, как у нас сегодня, так, как мы живем сегодня. И это большое заблуждение наше. Именно поэтому мы не чувствуем храма, именно поэтому мы в этом процессе принимаем не очень активное участие в процессе прихода Машиха. Потому что нам где-то кажется, что в общем можно жить так, как мы живем сегодня. И мы совершенно, да, некоторые даже реально боятся прихода Машиха, некоторые боятся, то есть боятся, можно даже так сказать, да, боятся прихода Машиха, совершенно не понимают, как это все будет тогда, как оно может. И, в общем, люди вполне живут так, как им кажется возможным. Так вот, на самом деле, мир сегодня, это то, что нам говорит книга Зор, что небесное царство принижено, а нечестивое царство, царство и дома, как следствие, возвысилось, а Амалек возвышается. Саба и Слободки. Ангелы Бога скорбят. Саба и Слободки, это вот это вот. Книга Мусар Ешиву Слободка, Хеврон, Саба и Слободки был ближайшим учеником Сабы из Кельма. А Саба из Кельма был ближайшим учеником рабби Исраэля Салантера, основателя учения Муса. Итак, давайте посмотрим, что говорит Саба из Слободки. Ангелы Бога скорбят, те ангелы, которые плачут, да, плачут о разрушенном храме, о чем и наша лекция была провозглашена. Ангелы Бога скорбят о приниженном состоянии человека, ограниченности его понятий и оплакивают его словами, приведенными пророком Ирмияху в книге Эйха, как в гневе своем окутал Господь дочь Циона, с небес на землю низринул красу Израиля. Это и есть наше состояние. Мы сегодня низринуты с небес на землю. И пребывая на земле, очень сложно понять, каким образом работает связь между небесами и землей, и каким образом желать вообще небесных процессов, как то приход Машиаха и возникновение божественного храма на земле. Мудрецы тайного учения говорят, что во времена первого и второго храма божественное присутствие было на земле, но в первую очередь и в основном Бог пребывал все-таки на небесах. Во времена третьего храма все изменится, и основное место пребывания Бога будет на земле. Да, представить это очень сложно, понять это можно только таким образом, как это сформулировано в иудаизме, а именно словами «конец дней», «конец сокрытия», «кец гаулам», «конец сокрытия Бога». Саба и Слободки, как следствие, говорил об экзистенциальном состоянии человека, далекого от совершенства, приводя стих Торы, «И будет жизнь твоя висеть перед тобой, и ты убоишься днем и ночью, и не поверишь в жизнь свою». Это пророк Ишаяху говорит о экзистенциальном состоянии человека, у которого нет Бога, который живет сам по себе. Но у него действительно жизнь висит перед ним, он совершенно не знает, висит, то есть зависит, жизнь зависит от самых разных факторов, людей, погоды, микробов, случайностей и прочих факторов. И ты убоишься ночью и днем. Соответственно, тебя будут охватывать страхи за все аспекты твоей жизни и не поверишь в жизнь свою. Как может такая ситуация поверить в свою жизнь, если тебя, с твоей точки зрения, ничто не защищает, а ты все время чего боишься. Это состояние, о котором говорит Саба из Слободки, описывая положение человека. Главной концепцией Сабы из Слободки является величие человека. И Саба из Слободки прокладывает путь, как, используя потенциал величия человека, можно прийти к тому, чтобы продвигаться немного вперед. Мы читаем кинот, еврейские народы читают кинот «Плач девятого ава». И я хочу поделиться с вами 27-м плачем для того, чтобы немножко лучше понять нашу ситуацию и продвинуться дальше. Ибо еще раз тема нашей сегодняшней лекции, она следующая, каким образом мы можем исправить нашу ситуацию. Что мы можем сделать для того, чтобы стать теми людьми, которые будут приближать приход Всевышнего на земле, его раскрытие на земле, что нам для этого необходимо сделать. Сейчас, секунду, я тут нахожу необходимо для этого материала. Так, уже нашел. Сначала кина. Аз блемоот сефек яфак и терца. И вот когда наполнилось, это, к сожалению, у меня нет компьютера, не могу вам показать. Когда преисполнились грехи, когда чаша весов, чаша греха, когда преисполнилась, яфак и терца, красивая, как вызывающее удовлетворение, желание. Рен арелим цакухуца. Вот ангелы небесные плакали вовне. Это, опять же, плач, который относится к цитате из пророка Ишиягу, которую мы привели. Бен Хилкияху Мермон Киотца. Сын Хилкияху вышел из дворца. Сын Хилкияху, пророк Ирмияху, сын Хилкияху. Ишая Фатор Минувелит Маца. И нашел он женщину, прекрасную видом и оскверненную, обезображенную, более правильный перевод, обезображенную женщину, особо красивую видом он нашел. Речь идет о общине Израиля. Итак, пророк Ирмияху описывает общину Израиля. Газарни Аллах Бешамилуким Вадам, я повелеваю тебе от имени Бога и человека, им шедло шегим от любны Адам. То есть пророк Ирмияху обращается к этой обезображенной женщине общине Израиля, она молчит, она выходит из разрушенного храма и молчит, пребывая в состоянии траура, пребывая в состоянии горести. Она не разговаривает, в этот образ, который видит пророк Ирмияху, покидающий Иерусалимский храм, не разговаривает с ним, вообще не выходит на контакт. Обращается к ней, поэтому он, пророк Ирмияху, пользуется таким термином «Газар не Аллах», «Я повелеваю на тебя именем Бога и человека». «Кто ты?» «Им шед лошадима», «Ты определись, ты являешься чертом из чертей», «Оливный Адам» или из сыновей человеческих. Дмут яфьех, образ красоты твоей, кебасар ведам, как человека. Пахдех ваератех, но страх твой перед грехом. Ваератех и трепет твой перед небесами. Кемелахим лвадам, как у ангелов исключительно. То есть, когда мы имеем какую-то человеческую гармонию, красоту, под красотой в данном случае имеется в виду не красота, а женская, в смысле каких-то кусков биологической ткани, а имеется в виду общечеловеческая гармония. Так вот, красота у нас, как у общины Израиля, у каждого человека, как у басар ведам, как у человека из плоти и крови. Но пардех, наш страх перед грехом, ваератех и трепет перед небесами, кемелахим лвадам, исключительно как у ангелов. Именно наш трепет перед величием небес, когда он раскрывается в нас из-за раскрытия божественности перед нами, происходит все это глобальное у нас изменение. Тогда мы сравниваемся с ангелами. Тогда отвечает община Израиля: «Рен ло шеда ани вело голым пахот». Нет, я не являюсь ни чертом, ни голым пахот, ни телом приниженным. «Едуа гаити бешува венахот». Я была известна, говорит община Израиля, покоем и успокоением. То есть, обратите внимание, первый фактор, который говорит о прошлом общины Израиля, самообщины, то, что ей было свойственен покой и успокоение. То есть, что такое покой для человека? Это когда все его составляющие, все его функции, они находятся в состоянии гармонии. Тогда человек может быть в состоянии покоя, если его разрывает в разные направления те стремления, те проблемы, которые у него есть, то когда, конечно же, покоя у него никакого не будет. Рен лейхада ни велешлушим вешиша, велешлуша, вешишим ваахат, велешнем асар, велешвим ваахат. Вот я принадлежу одному, я принадлежу троим, и 61, и 12, и 71, говорит община. Мзер Эхад Авраам Ая, тот один, которому принадлежит община Израиля, это Авраам. Убен Гашлуша, а те, кто трое, это вот Шлишия, трое наших праотцев. Хокшный Масар 12, это 12 колен Израиля. Вешишим Рибо, а Шишим Рибо, это 60 10 тысяч, то есть 600 тысяч сама община Израиля. И 71, это Сангедрин еврейского народа. Тами гикши васит шува, почувствуй, прислушайся, обращается пророк Ирмияху к общине Израиля, васит шува и соверши раскаяние. Ян гайотех колька хашува, поскольку ты столь важна. Смотрите, вот так мы должны смотреть каждый на себя, что мы важны, каждый из нас важен, каждый из нас душа, каждый из нас человек, и мы должны понять это в себе, использовать этот потенциал и прийти к исправлению себя, к тому, чтобы очистить себя от всего скверного, от всех недостатков. Яфелах бе элец ве лисмор бе тува. Хорошо тебе быть в величии и радоваться от добра. Ве ло ле каре от бата шовева. И не, чтобы не называлась ты больше дочь непослушной. Кеэх эсмах векулима арим, как я могу радоваться, и теперь отвечает община Израиля, как я могу радоваться и как я могу поднять мой глаз. Ген олэлай нитну баят царим, вот дети мои находятся в руках притеснителей. Лакуны виай, были побиты мои пророки, ведамам мегурим, и кровь их на земле. Галу Малхай Васарай, были изгнаны мои цари, мои министры, Векуринай и мои служители в храме, Верарейхем Бекалуриме, вот они находятся в цепях, в оковах. Малон Мигдаши Беонину Дад, мой храм по греху моему был отторжен, изгнан дословно. Линдод, это как бы был отправлен в изгнание. Храм разрушен, храм не столько разрушен, сколько действительно отправлен в изгнание и ждет нас, чтобы мы стали адекватными людьми для возвращения. Дудим азны дад ваюдад, и мой дядя, обращение к Всевышнему, мязны дад ваюдад, он тоже изгнан и тоже отправлен вдаль. Ноам голи баль кархи шудат. Красота шатра моего против моей воли была ограблена. Рабати ам и хаешвабадат. И город, великий своим народом, как он оказывается одиноким. Это плач общины Израиля, который видел пророк Ирмияху, в форме красивой женщины, желанной, в состоянии страдания и печали. Итак, наша с вами тема сегодня. Что нам необходимо для того, чтобы стать людьми, которые будут принимать участие в этом процессе. Много евреев сегодня, к сожалению, особо не принимают участие в данных процессах. И как нам, что необходимо сделать для того, чтобы принимать в этом немножко больше участия. На самом деле есть у нас следующие слова, которые нам помогут это понять. Есть у нас заповедь «стереть Амалека из Поднебесья». Сегодня мы не будем говорить о празднике Пурим, поскольку это не имеет никакого отношения к 9 аву. Сегодня исключительно 9 аву у нас, только об этом мы и говорим. Но именно рука Амалека задерживает божественный престол. И мы не будем говорить о необходимости внешнего уничтожения Амалека, бегать с ружьями или там даже самолетами или с копьями и каких-то физлиц национальности Амалека уничтожать. Мы об этом говорить сегодня не будем. Мы попробуем понять, как из себя Амалека и извлечь. Кому-то, может быть, даже не понравились эти мои слова, как в нас может быть Амалек. В нас Амалека быть не может, так считают люди. Так вот, до тех пор, пока мы не поймем, что это неверно, и до тех пор, пока мы такие Амалека из себя не исторгнем, наше участие в процессе возведения божественного храма будет намного меньше, если вообще будет положительным, чем могло быть. Книга «Дворим», Тора нам заповедует: «Верая берани Хашем Элокех лекрами коль вехами савив баарец ашер Хашем Элокех нутен леха нахалал лришта тимхет зехер Амалек митахат шамаем ло тишках». «И будет, когда Господь Бог твой даст тебе покоить всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, для овладения ею сотри память об Амалеке из-под небес, не забудь». И многим людям кажется, что это актуально. В шаббат перед праздником Пурим мы читаем эти слова, бьем по столам трещотками, трещим, и нам кажется, что более-менее мы все исполнили. Однако вообще-то совершенно нет, имеется в виду. Рамбам в Сефер Мицвот, 188-я мицва, говорит о том, что есть такая заповедь, которая актуальна на все времена. Мы должны стереть память об Амалеке. Так вот, в первую очередь нужно стереть в самом себе. И сейчас мы увидим, что такое Амалек, и как это проявляется в нас, и, соответственно, что нам нужно исправить. И, в частности, мы увидим, что об этом говорит Тора, почему именно Амалек, что его рука лежит на божественном престоле и не дает этому божественному престолу реализоваться в мире. Именно поэтому мы сегодня говорим об Амалеке. Вот, видите, пожалуйста, Вайомер, Шмот 17. Вайомер, кия далькес я, милхамала вашем Амалек, мидор дор. И сказал, вот рука на престоле Господа, война у Господа с Амалеком из поколения в поколение. Рука Амалека на божественном престоле, и если рука Амалека может быть на божественном престоле, то уверяю вас, что на престоле каждого из нас, тем более, рука Амалека находится, если уж не говорить о том, что он Амалек внутри нас. Итак, все мы слышали об Амалеке, главном враге святого народа, в особенности в период римского изгнания, в большей степени непосредственно перед приходом Машиаха. То есть сегодня вопрос, что мы об этом знаем. Стереть память об Амалеке и при этом не забывать. Как такое возможно? Не забывать о заповеди стереть память до тех пор, пока она не будет исполнена. В первую очередь влияние Амалека, господствующего над всем миром, надо искоренить из себя, говорят нам наши учителя. Как Амалек разрушительно влияет на мир? Ответ на это мы можем найти в последнем стихе Торы, что мы читаем в праздник Пурим. Так, в праздник Пурим мы читали о том, что рука, война у Господа с Амалеком, а рука, некая рука, на престоле Господа. Вопрос, это хорошо или плохо, и что с этой рукой на престоле делать? Есть несколько взаимодополняющих стихов, комментариев наших мудрецов, которые разъясняют значение этого стиха. Сначала Раши. Раши говорит так. Для начала Раши обращает наше внимание на самое главное, а именно, что в этом стихе приводятся только две буквы четырехбуквенного имени Господь. Юд Кейп, смотрите здесь, да? Вместо четырехбуквенного имени приводятся только две буквы. И также не хватает одной буквы от слова «престол» – «кесты». Посмотрите, что делает Машиах. Он не только руку свою положил, он имя Бога разорвал на две части, и он от престола букву «алых», букву реализации тоже каким-то образом отрезал. То есть он не просто возложил руку на престол, а он престол реформировал, он престол изменил, он его принципиально испортил. Комментирует Раши. Рука святого, благословен он, вознесена, и он клянется своим престолом, что у него будет вечная война и вражда с Амалеком. Итак, по комментарию Раши, рука, это не то, как я говорил на основании других комментаторов, это рука Всевышнего, как бы держится за престол, и это выражение клятвы, что Бог будет с Амалеком воевать, стало быть, прямое следствие для нас, ибо мы изучаем сегодня, как обычно на моих уроках, мы изучаем Тору в рамках учения Мусар, а именно, что мы должны сделать в рамках своего служения, в рамках своего изменения. Мы не просто изучаем, исследуем какие-то тайны мироздания или какую-то информацию. Мы изучаем, что нам необходимо сделать. Так, если получается, что в нас находится Амалек, что Амалек своими концепциями греха, влияние греха проник в нас, то получается, что клятва Бога о том, что у него будет вражда с Амалеком, вообще распространяется на нас с вами. То есть Бог говорит, что он будет с нами враждовать, с нами, если в нас находится Амалек. То есть в такой ситуации, обратите внимание, мы как бы живем, пытаясь служить Богу, но если мы не искоренили, не изжили из себя Амалека, то у Бога, не дай Бог, война будет с нами. Конечно, Бог видит, что мы не являемся злодеями, мы как-то стараемся, поэтому его вечная вражда не приведет к нашему устранению, к нашему уничтожению, но тем не менее, когда мы у Бога просим благословения и милосердия, если при этом в нас Амалек не искоренен, то ситуация печальная. Сейчас мы видим, что по этому поводу говорят мудрецы, как искореняют влияние Амалека из человека. Святой благословен он, поклялся, что его имя не будет целостным, его престол не будет целостным, пока он до конца не сотрет имя Амалека. То есть получается, что люди, которые содержат в себе какие-то составляющие Амалека, они влияют на то, что престол Бога не является целостным, да, как вот Раши говорит, что вместо слова кисе, престол, остается только кес, престол разломан, престол Бога разломан. Рамбан. Кес, престол царя Израиля для борьбы с Амалеком. То есть, с точки зрения Рамбана, что это за престол, на руке на котором лежит рука Амалека, уже по Рамбану получается, что это престол царя Израиля. То есть, до тех пор, пока не будет победы над Амалеком, то престол царя Израиля не будет полным, не будет восстановленным. Наши мудрецы задают вопрос, чья рука на престоле, и в Талмуде говорится следующее. Ядоша ля кодыш барагу гурма ли шава бекисоли йотлу милхама воева ба Амалек. Рука Всевышнего, она вознесена в клятве в отношении его престола, что будет у него вечная война с Амалеком до его полной победы. И второе значение руки на престоле, о чем говорят наши мудрецы, яд Амалек аль-кес-я, рука Амалека на божественном престоле, шезеху бейт-мигдаш, божественный престол, он же храм, и рука Амалека возложена на престол. Рабейну Пхай отмечает следующее. Ненависть Амалека к народу Торы влияет на то, что благословение всему человечеству не нисходит вниз через божественный престол, и творение получает нечто в меньшей мере для влияния через влияние небесных светил. Так рука Амалека проявляется на престоле и наносит вред всему творению. Вообще в наших книгах мы слово «престол» пишем с большой буквы. Престол – это механизм управления Всевышним этим миром. Итак, рука Амалека наложена на престол. И к чему это приводит для всего человечества? Для всего человечества это очень хорошо и прекрасно или нет? Рабейну Пхая говорит, что благословение не нисходит вниз через божественный престол. То есть в нормальной ситуации нормальное качественное благословение, оно через божественный престол спускается вниз. В результате это не работает, и творение получает нечто в меньшей мере через влияние небесных светил. Обратите внимание, насколько разрушение и пропажа храма являются разрушительными и трагичными для всего человечества. Яда на иврите числовое значение 14, половина от слова кох. Кох – сила 28, яд – одна рука 14, две руки, получая равны, соответственно, слову кох, слову сила. Книга Зор описывает функцию престола следующим образом. Кияд алькес я, видите, книга Зор толкует именно эти слова, что рука Амалека на... Для тех, кто задержался, для тех, кто позже пришел или кто потерял линию, еще раз, у нас сегодня 9 ава. 9 ава – день разрушения храма. И все мы должны понимать, что мы не отмечаем сегодня какие-то события, которые произошли много лет тому назад, а мы должны понимать, что то поколение, в дни которого не отстроен храм, а храм был бы разрушен в их дни, если бы он продержался до них. То есть мы сегодня оплакиваем наше собственное состояние, сегодня, когда мы этого недостойны, и мы видим, что главная причина Да, об этом, так об этом, видите, книга Зоар и большое количество сейчас других источников, которые я приведу. Главное, что влияет на это, рука Амалека, которая возложена на божественный престол, она не дает ему существовать, она божественный престол повален, у него нет власти в этом мире, и Амалек мешает, продолжает мешать этому престолу быть поднятым, чтобы Всевышний мог свое божественное присутствие реализовать через свое правление в Нижнем мире. Сегодня у нас в мире разруха, и наше состояние в земле Израиля сегодня тому лучшее подтверждение. Худшее подтверждение. Итак, книга Зор. Кия далькес я мелхамал ле рашем шалит рахми альдина. Что делает Божественный престол? Он управляет милосердием над свойством суда. То есть, когда милосердие опережает свойство суда, нет сегодня Божественного храма, нет сегодня престола, стало быть, милосердие свойство суда не опережает. Это немного лучше объясняет слова Рабейну Бхая, который говорит, что в результате благословение сегодня не реализуется лучшим способом через престол, и творение нечто в меньшей степени через влияние светил получает. То есть в состоянии сокрытия, в состоянии намного худшем и прочее. Книга Зоар приводит слова пророка Ирмияху. Вот эта же самая книга Зоар приводит слова пророка Ирмияху, описание божественного престола. Кисе кавод маром мирешон маком мигдашейну. Так говорит пророк Ирмияху, описывая концепцию божественного престола. Престол славы, величие извечное наше, место святилище. Тикуней Зоар. Рука Амалека высекает искры пламени на престоле. Говорит об этом Тикуней Зоар, что она не просто держит, она пытается сжечь этот божественный престол. Он, видимо, изготовлена из негорящих материалов, но во всяком случае вот это то, что пытается рука Амалека, она не просто его там держит, она на нем высекает, зажигалкой там сидит и искры высекает. Так говорит Тикуней Зоар, посмотрите. Вайомерки я далькес я. И сказал вот рука на престоле Бога. Веда игу ришпей эш шалгевет. И это искры огня пламени, которым Амалек пытается уничтожить и стереть, в общем-то, любую память о божественном присутствии на земле. Это концепция Амалек. Поэтому еще раз обратите внимание, если внутри нас есть некоторые силы, которые не хотят Бога, не хотят памяти о нем на земле, не хотят его открытия, их вполне эти на какие-то силы внутри нас находящиеся, вполне удовлетворяет завтрак, обед, ужин, развитие своей карьеры, зависть, страсть и все остальное. Вот всем этим составляющим Бог ни в какой конфигурации совершенно, даже близко не нужен. Абсолютно эти силы никакого Бога не хотят. Если у нас все это так, то тогда, значит, мы не свободны от влияния Амалека. И в определенной мере можно сказать, что Амалек находится внутри нас. Ибо человек там, где он, там о чем он думает, где человек находится там, где о чем он думает. Что-то как-то запутался я в словах. Во всяком случае, то, о чем думает человек, определяет его состояние. Соответственно, то, чего хочет человек, чего он желает, это и определяет его состояние. Если еврей желает всего того же, что Амалек, то почему не сказать, что в нем находится Амалек? В смысле, не он идентичен, да, в нем некая такая вот болезненная опухоль Амалека находится. И, несомненно, необходимо излечить себя, необходимо стать другими людьми. И тогда наше участие в строительстве храма будет намного больше. Прокроме Яву. «Баэд раги и крау лерушалаем кисэ рашем, ванекво ле коля гуим лешем рашем лерушалаем, вело илху ода хареш лирут либам лерара». В то время назовут Иерусалим престолом Господа. Иерусалим назовут престолом Господа. Обратите внимание, вот это и есть суть, да, нашей сегодняшней лекции. Иерусалим будет престолом Господа. и туда, в Иерусалим, соберутся все народы во имя Господа. Тогда уже все народы поймут, что такое Иерусалим, но соберутся не для того, чтобы воевать против нас, и все эти Хизбалла, Хамас и прочее, вся эта, все эти нелюди, они поймут, что они ошибались и чуть-чуть неверно толковали какие-то свои религиозные понятия, и, видимо, там у них 70 девиц, даже в форме 70 ослов не будут представлены за террористическую деятельность. Тогда им это все станет ясно. И не станут более следовать упорству злого сердца своего. Итак, упорство злого сердца своего – это как раз то, чего не будет. Стало быть, то, что мешает этой реализации этого. Вот еще раз давайте прочтем. Внимательно, в то время назовут Иерусалим престолом Господа. И тогда что? Когда Иерусалим станет престолом Господа? Тогда не станут следовать упорству злого сердца своего. Это означает, что для провозглашения Иерусалима престолом Господа, для того, чтобы Иерусалим стал престолом Господа, необходимо перестать следовать упорству злого сердца. Короче, перестать быть Амалеком внутри сердца, искоренить зло из сердца. Тикуней Зогар о состоянии мира перед господством Амалека говорят следующее, приводя слова из книги пророка Йешаяху. «Алби шамаим кадрут высак асим ксутам». «Я одеваю небесам раком и мешковину, делаю покровом их». Вретище, наверное, правильнее будет перевести. «И вретище делаю покровом их». Это... слава пророка Йешаяху. То есть состояние мира, в котором мы живем сегодня, при котором не может Иерусалим стать престолом Господа, это когда мир, небеса покрыты мраком, а вретище покровом кого их, всего их, и небеса, и человека, каждого из нас. И, короче говоря, вот мы живем во мраке, небеса у нас во мраке. Мы живем под небесами во мраке, что еще больше этой тьмы добавляет. Мораль из Праги. Кользман шезарошель исав беолам эн рашем шалем. Все время, пока потомство Исава в этом мире. Да, наши мудрецы, когда говорят об Амалеке, они не имеют в виду именно Амалека, а всего потом, все потомство Исава. При этом под устранением, уничтожением Амалека, во всяком случае в его мирных составляющих, имеется в виду следующее, то, что сказали мудрецы наши в Мишне, в трактате Авот, они сказали «Кината вавикавод муцимет гадам мингаулам». Зависть, страсть и стремление к славе – это то, что исторгает человека из этого мира. Вот это и есть Амалек, это и есть... механизм, это есть моторы жизни, существования человеческой цивилизации, зависть, страсть и стремление к славе. И поскольку, в общем, у каждого человека внутри, наверное, есть зависть, ну, может быть, те, кто собрались сегодня на лекцию, свободны от этого, страсти, опять же, собравшиеся, может быть, свободные, и кинатова выковод, и стремление к славе. Ну, скажем, кто свободен, тот молодец, вот из себя Амалека изжил. Кто не свободен, должен понимать, что это и есть присутствие Амалека в нем. И об этих трех качествах сказано, с одной стороны, что это достояние цивилизации всего Исава, а именно это ведет к продвижению мира. Мироздание существует благодаря тому, что люди, вставая с утра, реализовывают свою зависть, страсти и стремление к славе. Это развивает экономику. Это развивает экономику. Все представители всех профессий, вставая по утрам с завистью, желанием страсти реализовывать и стремлением к славе, отправляются на работу и развивают этот мир. К чему это приводит? Что это муце адам мин гаолам, что это людей... из этого мира исторгает, потому что никогда человек не может реализовать ни свою зависть, всегда будет кому завидовать, ни свои страсти никогда не сможет удовлетворить, потому что чем больше человек свою страсть удовлетворяет, тем ему требуется еще больше, потому что удовлетворенная страсть, она уже уже нужно большую дозу страстей. И стремление к славе, да, всегда есть кто-то более славный, чем ты. И когда ты бежишь к славе, то слава отворачивается от тебя, ну и так далее. Так вот, речь идет об Исаве, который живет этими тремя первоначалами и уже дошел до поколения звезд, короче, добивается успеха, живя этими первоначалами. Говорит Маараль из Праги в комментарии на Тору Гур-Аре. «Коль зман шезарошел Исав баулам, эйн хашем шалем, вейн кисе шалем». Имя Бога, пока Исав управляет этим миром, вот как мы сказали, то имя Бога не будет цельным, и престол его не будет цельным, как сказано, кия-даль-кес-я. Обратите внимание, опять приводит мораль эти слова, кия-даль-кес-я, мелхама, что рука на престоле Бога, и мелхама у Бога самолета. Обратите внимание, все эти комментарии, которые я здесь привожу, они вообще не имеют никакого отношения к Пуриму. Ну, то есть имеют Пурим, это предел нашего примера, нашей победы над Амалеком в прошлое поколение. Но все это касается нашей ежедневной задачи, которая перед нами стоит, а не в Пурим трещоткой потрещать и все хорошо, и забыть про Амалека, как большинство людей считает. Большинство людей считает, что Амалек это такой персонаж на один день в году. Ну, может быть, на два, еще пост Эстер тоже, и все. Убюри ньянзе ки рашем шалякодеш баруху гаихады. Объяснение этому следующее, что имя Всевышнего, оно единое, как то сказано, шма Исраэля шамалуки нашамихад. То есть, каким образом продвигаться к этому, говорит Маараль из Праги, посредством постижения единства Бога в этом мире в рамках чтения Шма Исраэль и постижения Шма Исраэль. Ибо не только нужно читать Шма Исраэль, но и постигать, исполнять сказанное там. Короче говоря, прийти к единству, к видению единства мира. Продолжает Маараль из Праги, Тимца давар безера Исава шигу Амалек. И найти, как бы это, все это касается потомства Исава, то есть Амалека. Машало тимца бехоли умо, чего ты не найдешь у всех народов. То есть Амалека, он вот в этих своих стремлениях полностью достичь влияния, правления в этом мире и исторгнуть Бога, он чемпион. Амалек, другие народы не так. Шерем митнагдим ла Исраэль тамид, адшело ешву бэгдула, кшезекам зенафэль, что Амалек, он выступает против Израиля до полного предела, тамида всегда. Обратите внимание, мы иногда Богу служим, иногда нет, иногда у нас там подъем, иногда у нас падение, мы такие вот люди. А Амалек, в отличие от нас, тамид. Его ненависть такая, что он забывает вообще обо всем остальном и стремится только уничтожить евреев всецело. Ну, конечно же, в рамках реализации себя, зависти, страстей, стремления к славе. И те, кто служили в концлагерях в качестве этих самых охранников, мучителей и прочее, они ненавидели нас постоянно, и при этом, в общем, этими тремя первоначалами цивилизации Исава вполне жили. Однако к шезекам, когда встает еврейский народ, когда еврейский народ свое величие и красоту поднимает, зе нофель, этот падает. Когда мы поднимаемся духовно, то Амалек падает. Тикуней зор. Умаз ии дело шари аль курсы аденатель нукмами Амалек. Ума Иге, говорит Тикуней зор, этот народ, то есть имеется в виду мы, дело шари аль курсы, не будем мы на престоле, то есть не будем мы связаны с Божественным престолом, а динатель нуквами Амалек. Пока не воздастся нуква месть Амалеку. Пока этого не произойдет, престола у нас не будет. Вилинский Гаон, его комментарий на книгу Мишли, «Бесотки яд кельс я кезгу рашамаем киси». Что это за престол, говорит Вильнинский Гаон, приводя слова пророка Ишаяху, «Вашамаем киси». «Небеса, мой престол, говорит Всевышний». То есть, обратите внимание, рука Амалека даже повлияла на то, что на небесах Амалека престол Всевышнего не дает подняться. Шарей Ура Рав Гектилия, известный каббалист из Испании. «Амалека раша, ба микох нахаша кадмуни». Нечестивый Амалек питает свои силы из древнего змея, из первичного, первозданного змея. Вышамгу дебуковый кухой. Там его силы и его источник могущества. Умеевгитель нахаша кадмуни зурама. И с того момента, когда первый змей, или древний змей, нечистоту поместил в Хаву, мать всего живого, кицет садам бенатиот лемала. И с того момента, когда Адам отрезал высшие строения, везеву сот силук шхина шекара бетахтонимайта. И это привело к тому, что пропало божественное присутствие, которое до греха Адама и корабу большей частью было внизу, в нижнем мире. То есть до греха Адама, говорит Рав Джигтилия, божественное присутствие в первую очередь было внизу на земле. Карелет Яков отмечает Амалек юнет мимухим декатнут. Амалек свои силы черпает из ограниченности мышления. Кшаклипота узимберем, когда его мышление охвачено всевозможными оболочками, которые... И Виленский Гаон, в заключение необходимо сказать, Виленский Гаон рассказывает о четырех буквах имени Господь. Первая буква Юд указывает на мудрость, Рей на понимание, Вав на речь и Рей последняя на деяние. И, соответственно, получается, что осталось у нас две буквы Юд Кей, то есть мудрость и понимание осталось, а вот речь и деяние божественное в этом мире в состоянии сокрытия, пока Амалек держит рукой. Пока Амалек своей рукой держит божественное присутствие. Итак, подведем итог. Ангелы плачут во внешней системе мира, потому что Всевышний отдалился, и этот мир стал внешним. Мир из внутреннего превращается во внешний. Внутренние покои превращаются во внешние. Амалек своей рукой держит божественный престол, который не может реализоваться ни внизу, ни наверху. Наша с вами задача искоренить из себя Амалека, стремление к зависти, страстям и стремлению к славе. Если мы станем нормальными людьми, если мы станем людьми исправленными, которым и была дана Тора, как сказано, что Тора была дана едящим ман. Только человек, который ест ман, а не занимается тем, что бродит на работу и там борется за свое продвижение по службе и обогащается и думает, какую бы машину ему купить и как бы ему там еще чего-то добиться, такой человек Тору, в общем, получить не может. Об этом говорят очень много наши мудрецы во многих источниках, о том, что Тора дана лохлейман, те, кто вообще не заботятся ни о чем материальном, и такова была позиция Раби Шимон бар Йохая, потому что не надо заниматься ничем материальным, ничем простым. Учение Мусар, то, где, о чем мы с вами читали, что пророк Ирмияху восхваляет общину Израиля, которая находится в состоянии обезображенного, восхваляет ее страх перед грехом и трепет перед небесами. Учение Мусар, вот эти книги вы здесь видите, это мудрость трепета перед небесами, такое определение учения Мусар. Все эти книги можно бесплатно прочесть на сайте Толдот, и можно приобрести эти книги целиком или в отдельности. И, в частности, здесь есть месячная акция, в течение месяца только актуальна. И здесь есть книга Мусара «Основы знания», которую написал ученик Сабы из Кельма. «Основы знания» – это то, что действительно полностью перестраивает наше мышление, приводя нас в состояние человека Тора. Рав Моше Розенштейн, Магиев, Ешиват Ломже в Польше. 50 шекелей, $13, 26 центов. Можно приобрести эту книгу, можно прочесть и бесплатно тоже. Но лучше приобрести, ибо это нам поможет издать следующие книги. Спасибо за внимание. Дай Бог, чтобы мы удостоились благодаря исправлению себя божественного храма.